в Криму 13:00. Кримське питання.
Як за радянських часів була створена концепція єдиного радянського народу? Як вона трансформувалася в сучасній Росії? Як політика асиміляції використовується Росією в Криму по відношенню до українців і кримських татар? Все це обговоримо найближчими хвилинами. Ну, а тепер вітаю, з вами Олександр Янковський, ви слухаєте радіо «Крим Ралі» на 648 АМ, а також на 105,9 FM на півночі Криму, а на 648 АМ на території всього півострова. Також ми доступні в інтернеті на сайті «Крим Ралі», на Фейсбук і Ютуб сторінках «Крим Ралі», а також за телефоном 8800 10 06 926, якщо ви телефонуєте з Криму, якщо з материка, то для вас інший номер телефону 044 490 2905. Телефонуйте у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 годині вечора. А в інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8800 10 06 926. Отже, це програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. 30 июня президент России Владимир Путин во время прямой линии, отвечая на вопрос о том, почему Украина не включена в России в список недружественных стран, сказал, что не считает украинский народ недружественным. Убежден в том, что русские и украинцы, по сути, представляют собой один народ, а саму Украину назвал страной, в которой введено внешнее управление. Он также пообещал написать статью о взаимоотношениях русского и украинского народов. Далее президент России Владимир Путин, прямая речь.
Почему Украина не входит в список недружественных стран? Потому что я не считаю, что украинский народ недружественный нам народ. Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз. Я считаю, что вообще украинцы и русские – это вообще один народ. Русский народ всегда старались растащить и раздробить. Это со средних веков еще, с Речи Посполитой, потому что сама Польша хотела стать великой державой, поэтому старалась раздробить всех, кто вокруг, значит, всех, кто рядом. А потом это подхватила Австро-Венгрия в преддверии Первой мировой войны. Но мы тогда вообще должны это понимать. Но везде, у нас, как раньше трактовалась эта этническая составляющая, были великороссы, белороссы и малороссы. Потом под воздействием внешних факторов, а потом еще большевики внесли свою лепту, значит, у нас начали как бы разделять единый русский народ. Кстати говоря, мы, к сожалению, сейчас не сможем поговорить об этом как бы подробно. Я уже думал над этим, я статью напишу отдельно.
Очень жаль, конечно, что мы не можем сейчас ознакомиться с научным трудом Владимира Путина, с статьей на эту тему, но думаю, что все еще впереди. Президент Украины Владимир Зеленский отверг мнение российского президента Владимира Путина о том, что русские и украинцы – это один народ. Мы точно не один народ. Были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной Думой развивался желто-голубой флаг, сказал Зеленский в интервью агентству «Интерфакс Украина», опубликованном 1 июля. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что у каждого из нас свой путь, но согласился с тем, что у Украины и России общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии. И, возможно, цитирую, что-то общее у нас будет в будущем, если еще не поздно остановить тотальное разделение между нашими странами. Конец цитаты. По мнению украинского президента, цель Украины и России, хотя народы этих стран и разные, должна быть одна – закончить войну на Донбассе, вернуть Украине ее территорию. По мнению президента Украины, сам Владимир Путин по отношению к Украине находится под влиянием им же самим созданной пропаганды. Но мы решили проговорить не новая концепция, про концепцию одного народа говорил и Владимир Путин уже за два десятилетия своего фактического руководства, не назову это не только президентство, но и фактическое руководство России, говорили и другие российские чиновники. Об этом мы слышали, про эту концепцию единого народа, я слышал ее и в школе, правда, она называлась там как единый советский народ, но говорят, что была такая концепция единого народа еще и в 19 веке, и в начале 20 века, просто вот как бы считали тогда, что это вот, и это повторил господин Путин, считали тогда в России, что есть единый народ, который просто вот как бы там искусственно разделен. А мы сегодня попытаемся вообще понять, к чему все это приведет, да, то есть вот эта концепция, насколько она будет иметь какие-то последствия, будут ли предприняты какие-либо действия российским руководством и российским государством, российскими политиками, не только внутри, да, но и на внешнем рынке. И мы пригласили к этому разговору Игоря Чубайса, российского философа и публициста. Игорь Борисович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну, уж простите, да, вот такой повод, приходится обсуждать слова Путина. Но если бы это просто бы сказал бы какой-то публицист. Ну, знаете, как бы мнение и мнение. А когда это говорит во время этой прямой речи 30 июня президент целой страны, не маленькой страны, наверное, самой большой по территории страны, с ядерным оружием, и говорит о том, что вот есть там единый народ, и вообще он всех украинцев любит, но такого народа, как украинцев, нет. К чему все это может привести?
Вы знаете, когда Путин это сказал, это часто цитируют, сейчас обсуждают, вот у меня лично, я человек постарше, я вспоминаю 68-й год, 21 августа, вот войск пяти стран Чехословакии, тогда у чехов появился такой анекдот. Их спрашивали, скажите, вам русские братья или друзья? Они отвечали, не, русские нам братья. А почему? А потому что братьев не выбирают. Вот и здесь похожая ситуация. Если говорить не на уровне юмора, а если говорить всерьез, то Путин, конечно, все-таки знает и основу этнографии, демографии, лингвистику. Он знает, что есть три восточнославянских народа. Белорусы, украинцы, есть русские. Они разные. Вот. И тогда возникает вопрос, а что же он имел в виду? Дело в том, что я вот в 2014, в конце 2014 года давал интервью, которое мне до сих пор припоминает. Вот недавно вышла статья в агентстве РИА, где меня клеймили. Я тогда сказал, что война закончится вхождением России в состав Украины, и столицей будет Киев. Вот, то есть я выступил за единство и за поражение агрессора. Но это воспринимается как очень недопустимое высказывание бандеровцев и так далее, и так далее. И что же имеет в виду Путин? Как его понимать? Это некий такой намек. Я думаю, что намек довольно прозрачный. Речь идет о том, что Кремль не отказывается от перспективы поглощения Украины. Раз это один народ, значит, и должен управляться не из Киева, как попробовал один автор, а управляться из Москвы. Почему это так важно? Зачем это нужно Путину? Тоже нетрудно понять. Вот Украина уже сейчас является таким источником демократических традиций, демократических ценностей. Мы знаем, как проходят выборы президента. Мы знаем, как его можно легко критиковать. Я недавно смотрел программу, я регулярно смотрю украинское телевидение, там шел опрос. Считаете ли вы, что Зеленский нарушает Конституцию, или считаете, что нет? Вот ничего подобного у нас такой, ну, про Зеленского можно спросить, но про Путина...
Как в старом советском анекдоте, да, про американского президента.
Да-да, про Путина такой вопрос задать нельзя. То есть Украина уже сейчас является образцом демократии, и это Россия чувствует, это Россия прекрасно понимает. Я надеюсь, что в скором будущем Россия станет, простите, Украина станет образцом и в другом плане. Вот я недавно беседовал с литовским послом в Москве, он является послом в Узбекистане. Он мне сказал, я был в Узбекистане, там 32 миллиона человек населения, а в Литве 3 миллиона. И ВВП Литвы выше, чем ВВП Узбекистана. Свободная рыночная правовая Литва показывает гораздо несравнимо больший результат, чем несвободный Узбекистан. Когда Украина, наконец, мы очень ждем, очень желаем, очень надеемся, когда Украина проведет настоящие экономические реформы, вот начали продавать землю, я думаю, много чего еще предстоит сделать, то тогда Украина станет таким примером, от которого, как говорится, таким предложением, от которого невозможно будет отказаться. Это понимают в Кремле. И поэтому стратегия Кремля не меняется. Украина должна быть подчинена, и пока еще она не стала ни членом НАТО, не стала союзом для США государством, эта линия проводится. Вот что происходит. Вот так я это понимаю.
Игорь Борисович, и еще, сейчас мы не будем слушать, я просто зацитирую. Это Владимир Путин на этой же прямой линии 30 июня. Он сказал о том, что восстановление Советского Союза невозможным, дословно, восстанавливать Советский Союз бессмысленно, невозможно по целому ряду причин и даже нецелесообразно, имея в виду демографические процессы в ряде республик бывшего Советского Союза. Иначе мы можем столкнуться и с социальными вопросами, которые будет невозможно решить, и проблемами размывания образование государства образующего этнического ядра. И вот тут у меня возникает такой вопрос. То есть, получается, с одной стороны, господин Путин не так давно в исторических масштабах заявлял о том, что это величайшая вообще трагедия, да, распад Советского Союза. С другой стороны, он считает, что восстановление Советского Союза невозможным, объясняет это, что будет произойдет размывание государства образующего этнического ядра, а с третьей стороны он называет украинцев и русских одним народом. То есть получается так, что ему не нужен весь бывший Советский Союз, ему нужна только Украина и Беларусь, или нет?
Вот теперь звук стал хуже, но, кажется, я понял, за что выступает Россия, за возврат в СССР или нет. Дело в том, что вот в советское время любая цитата Ленина, любая цитата генерального секретаря действующего, она превращалась в библейскую святыню, с ней нельзя было спорить. И в свое время этим воспользовались поляки, вот у Маркса они нашли такое высказывание. Маркс писал, что в полицейском государстве полиция получает больше, чем школьный учитель. И когда они это писали, в Польше, в народной Польше полицейский получал больше, чем школьный учитель, то спорить с этим было невозможно, они не знали, что делать. Так вот, после 2000 года цитата руководителя не является священным текстом. Вчера он говорил одно, сегодня другое, послезавтра будет третье. Ну и что из этого? Идет постоянное переписывание. Угу. Поэтому каждую фразу нужно видеть в контексте и нужно видеть в той тенденции, которая работает. Но, кроме того, здесь еще есть и такая проблема. Дело в том, что в России происходит вымирание населения. Не просто миграция, эмиграция, отъезд, но еще и вымирание. Здесь сверхсмертность. Сверхсмертность, как говорят западные демографы, это результат эпидемии какой-то очень тяжелой. Но у нас не эпидемия, у нас неправильный политический курс. Если славяне, если русские вымирают, а азиатские народы очень быстро прирастают, то воссоздание, ну, условное воссоздание СССР будет означать исламизацию государства. Поэтому это тоже Путина не очень устраивает. Вот отсюда и колебания, выходы на выход находятся просто в смене политической системы, которая существует в России, иначе решения нет. Это доказано всем. Весь соцлагерь рухнул, европейский идет другим путем. Советский Союз рухнул, и ряд республик, бывших республик идет успешно своим путем. А Кремль настаивает на старом курсе и все время проигрывает, отстает и получает все новые и новые проблемы.
Игорь Борисович, и еще один вопрос, если позволите. Меня интересует ваше мнение вот по такому вопросу. По данным переписи населения, в России 2002 года среди граждан России украинцев было почти 3 миллиона человек, или 2% от общего количества граждан. Однако уже в 2010 году в России осталось меньше 2 миллионов украинцев, и это, ну, значит, уменьшение практически на целый миллион. И теперь всего 1,35 граждан России, это на момент 2010 года, назвали себя украинцами. А если мы посмотрим на перепись населения 1926 года, то в России насчитывалось вообще почти 8 миллионов украинцев из 100 миллионов человек, то есть 8%. Постоянно происходит уменьшение количества украинцев. С чем это связано? То есть почему, на ваш взгляд, даже, ну вот нет уже и пятой графы, и тем не менее люди при переписи населения, все меньше и меньше россиян называют себя украинцами?
Ну, конечно, это существует непризнаваемое властью политическое давление, потому что если украинец, возникает вопрос, то что за Майдан, что против линии партии там и так далее. Вот, поэтому можно сколько угодно отрицать такую политику подавления, политику ограничения малых народов. Вот мой друг, например, Удмурт, я с ним учился вместе, Альберт Разин, учился в аспирантуре в Москве. Год назад он себя сжег, потому что в Удмуртии практически вымирает удмуртский язык. И это касается и других народов, похожие проблемы. Отсюда и увеличение количества русских, но это не совсем русские. Вот. И вообще, как проблема этническая, проблема очень тонкая. Знаете, я вот вы не спросили, я очень коротко хочу еще одну вещь сказать. Путин говорил... Вы меня слышите?
Да, конечно.
Путин говорил о том, что Украина находится под внешним управлением. Вот я думаю, что украинцы могут гордиться, если перевести это на нормальный язык, это зависть руководителя, который находится в полной изоляции. А Украина получает колоссальную поддержку Запада, ведущих держав мира. И, ну, могла быть и больше поддержки, но поддержка существует. И, кроме всего прочего, вот те проблемы, с которыми сталкивается Украина, это проблемы, которые принес Советский Союз. Ведь если бы какое-то государство там отделилось от Англии, там бы не было коррупции, там бы не было засилия чиновников, там было бы правовое государство. А в Украине проблемы именно с тем, что является наследием Советчины. Поэтому я лично, ну, я никому не навязываю свою точку зрения, но я очень рад, что Европа все-таки не бросает Украину, пытается помочь ей в сформировании современного правового демократического государства. И когда здесь говорят вот о том, что она под внешним управлением, это надо правильно понимать, это просто зависть.
Понятно, спасибо вам. Игорь Чубайс, российский философ и публицист, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем программу. Сегодня в этом выпуске программы «Крымский вопрос» мы обсуждаем слова господина Путина, да, вот его слова по поводу одного народа, о том, что он считает, что украинцы и русские – это один народ, и поэтому, значит, Украина не включена в Россию в список недружественных стран, и убежден в том, что русские, значит, ну и как сказал Путин, русские и украинцы, по сути, представляют собой один народ, а саму Украину назвал страной, в которой введено внешнее управление. И пообещал еще написать статью о взаимоотношениях русского и украинского народов. Не знаю вообще, зачем тогда писать эту статью, если он считает, что это один народ, какие могут быть тогда отношения между двумя разными народами. Ну и к этой беседе мы пригласили также Кирилла Галушко, украинского историка. Господин Галушко, здравствуйте.
Здравствуйте.
А интересует ваше мнение, то, что мы сейчас видим, вот эту риторику из уст господина Путина, а также других российских чиновников о том, что русские и украинцы – это один народ. А, на ваш взгляд, чего ожидать вообще Украине в ближайшем будущем? Будет ли какое-то продолжение у этой риторики, которая направлена против самого государства Украина?
Смотрите, то есть я абсолютно согласен с вашим тезисом, который был дозван ко мне, относительно того, зачем же писать книжку об отношениях одного и того же с одним и тем же. Вот, то есть сама эта риторика, мы очевидно видим, что тут противоречие в определении, потому что иначе не надо говорить русские, украинцы, а Лукашенко ж добавил еще и белорусы, что это один народ, надо просто тогда говорить русские, которые проживают во временном государстве под названием Украина и так далее. Тут, поскольку я давно изучаю украинско-российские исторические взаимоотношения и концепции, которые политически на них влияли, вот, то я могу сказать, что вот этот тезис, он, по сути, впервые возник в 2012 году, после чего в Украине должны были бы те, кому надо, очень сильно задуматься о том, что же будет дальше. И мы узнали, что случилось в 2014 году. То есть, если вы припомните, у нас был такой министр образования Табачник,
конечно,
который ратовал за учебники по общей истории украинцев и русских. Какие-то были попытки, которые остались общественности, в принципе, неизвестными, но это вдруг все замолкло в 2012 году, потому что Владимир Владимирович, или как бы люди, которые формируют ему историческую идеологию, перешел от советской, точнее, постсоветской терминологии, когда украинцы существуют, ну, украинцы и русские – это два братских народа. Он перешел на риторику до 1917 года, то есть официальная историческая схема Российской империи. То есть есть единый русский народ, но он состоит из трех племен – великорусы, малорусы и белорусы.
Даже вот на своей вот на этой прямой линии он говорит дословно о том, что это большевики придумали. Да, такое,
то, что разделение, да? Да, это один из тезисов, так сказать, пропагандистов на историческом фронте. Я это наблюдал еще и перед этим, я ездил на конференцию в Москву, что украинцы – это буквально политический проект большевиков, которые создали украинскую нацию. Вот. Ну, спорить я с этим в данный момент не буду, просто сама вот эта риторика и ее характер, он делает проблему сейчас украинско-российских межгосударственных отношений экзистенциальной. То есть это вопрос существования для украинского государства как такового. То есть, если тут живут те же люди, что в России, почему мы не входим в состав Российской Федерации?
Угу. Это типа вопроса для как австрийского аншлюса, да, в 1938 году. То есть, если там и там один народ, то почему тогда австрияки живут отдельно, давайте их присоединим к себе?
Да, какой-то непорядок. И, в принципе, значит, на руку во внутрироссийском контексте Путину играет что? Я, наверное, в Украине единственный человек, который прочитал где-то штук 20 российских школьных учебников. Вот, потому что меня интересовало, какая школьная дидактика существует в Российской Федерации. Вот, и там есть такая забавная вещь, которая плавно перешла из времен Российской империи и Советского Союза, что история России начинается в Киеве.
Mm-hmm.
Вот, то есть, если вы думаете, с чего начинается учебник истории России. Нет там с Денисовской пещеры на Алтае, не с тюркских каганатов, не с Волжской Болгарии.
Которые были раньше, да, даже Киевской Руси, ну, с исторической точки зрения.
Да, что-то из этого было раньше, что-то одновременно. То есть, по сути, в них отсутствуют не русские народы. Вот предыдущий ваш спикер упоминал удмуртов.
Игорь Чубайс это был, российский философ и публицист.
Да, и, значит, я слежу тоже за той проблемой, что вот такие народы, как мордва, мокша, ерзя, черемисы, удмурты и так далее, насколько у них трагическая ситуация с гибелью, по сути, национальной культуры вообще, ассимиляцией и, ну, грубо говоря, историческим исчезновением, кроме как декоративной формы административной единицы, вроде как еврейская автономная область на Дальнем Востоке. Евреев там нет, а области есть. И удмурты у нас превращаются в автономную республику, в которой нет удмуртов. Вот. И возвращаясь к школьным учебникам истории России, там, по сути, ну, в России живет 6 миллионов волжских татар. Про них там есть одно слово, каких завоевал Иван Грозный. Вот. И все другие народы, они упоминаются до вхождения в состав российского государства, а потом исчезают. Вот. Точно так же, как и украинцы.
То есть получается,
1654 года.
Кирилл, получается тогда, что это просто-напросто, можно так сказать, ну, конструкция единого народа, истирания, ну, ассимиляции, по сути, да, то есть вот есть Россия, в ней живут там россияне или русские, и все, а других народов и нет. И это, и наверное, это является тогда политикой вообще современной России.
Видимо, да, это является ассимиляцией внутри и исторической, и картографической агрессии наружу. Вот, потому что если любой российский школьник за последние 200 лет учил, что история России начинается с трех братьев, Кищек, Харил, сестра их Лыбедь, и Киев – мать городов русских. И у них возникает логический вопрос, почему мать городов русских находится не в России? Кто такие вообще украинцы? Существуют ли они? А им дают ответ, что украинцев придумали враги России, а они на самом деле русские, только почему-то вот не готовы это признать.
На ваш взгляд, насколько это удачная, я имею в виду в смысле эффективная концепция для того, чтобы овладеть умами россиян? Насколько это пользуется спросом в российском обществе?
Для овладения умами россиян это способ подходящий. Это минимальные идеологические информационные инвестиции, потому что все было сделано до того. Если есть 200 лет такой пропаганды, которая переходит из поколения в поколение, вот, то труда стоит ее опровергнуть. И никаких усилий не стоит это просто поддерживать. Вот. И я тут как человек, недавно переиздавший в третий раз книжку «Украинский национализм» или «Ликбез для русских», вот, у меня есть картографические материалы, которые посвящены историческим картам царской России и Советского Союза. То есть, если и в них неявно, но очень визуально прослеживается такая штука, что как бы плохо не было в России или в Советском Союзе, держава растет. То есть, все исторические карты – это приращение территории. Вот, начиная от Московского княжества, которое вот было маленькое, до Тихого океана, до Польши, до Балтии, до Украины. И, в принципе, это хоть как-то легитимирует тот режим, который есть в смысле его полезности, это то, что Россия растет. А ввиду того, что к этому приучены уже столетиями, то даже вот Крым закрасили, еще можно закрасить там Южную Осетию и Абхазию там, и так далее. То есть при нынешнем царе произошло увеличение территории России. То есть держава растет. А как патриот может с этим спорить?
Угу, понятно. Спасибо. Кирилл Галушко, украинский историк, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы обсуждаем слова Путина о том, что украинцы и русские – это один народ. Он пообещал даже написать статью по этому поводу. Статью мы не обсуждаем, поскольку статья не написана. Но мы-то, конечно, обсуждаем не само это утверждение, а больше то, к чему стоит готовиться Украине и Украине. Да, по поводу, и что будет исходить из этих слов Владимира Путина. Есть ли какая-то реальная угроза для украинской государственности? Далее будем говорить с Любомиром Мысевым, заместителем директора социологической группы «Рейтинг». Пане Любомира, вітаю вас.
Да, доброго дня.
Я хотів би запитати вас, а як в Україні загалом от змінюється ставлення до Росії, до цього путінського наративу, що українці і росіяни є одним народом? За останні роки, може?
Якщо говорити про ставлення українців до росіян, то можемо, є дві складові, які формують, скажімо, власне, цю оцінку. Перше – це ставлення безпосередньо до самої Росії і народу. Це воно набагато позитивніше. Близько 40% українців ставляться до Росії, росіян, в принципі, позитивно. Ми маємо там певну динаміку за роки. Звісно, що війна значно вплинула на наше ставлення до сусідів, і воно значно погіршилося, але ми можемо говорити про те, що все-таки на сьогоднішній день українці добре ставляться безпосередньо до країни Росії і до її мешканців, аніж до політики Росії. В першу чергу, якщо йде мова про президента Путіна, позитивно до нього ставиться лише близько 15% опитаних, і за останні роки ця ситуація практично не змінюється. Що цікаво, що колись президент Путін до війни мав надзвичайно високий рейтинг популярності і підтримки серед українців, і навіть за своїми показниками значно інколи перевищував діючих наших глав держави. Натомість, звісно, що війна з Україною і захоплення Криму в першу чергу негативно вплинуло на це. І, як ми бачимо, ситуація у цьому напрямку не змінюється, і це ставлення залишається негативним уже протягом 7 останніх років.
А скажіть, будь ласка, чи є дані загалом, може, як українці ставляться до таких, я почув, що як ставляться до російського керівництва, це переважно негативно останніми роками, але все ж таки, да, от чи є такі дані, як ставляться до такої концепції одного народу, що про те, що говорить останніми роками пан Путін, що, значить, українців взагалі не існує, а є, значить, всюди, везде русські, а це просто ми один народ, каже пан Путін.
Я можу себе припустити, на жаль, нас немає, ми не запитували наших респондентів стосовно ставлення до питання єдиного народу, але якщо взагалом оцінювати ситуацію, то за останніх там 10-15 років очевидно, що вся ситуація змінилася. І ключовим у цьому випадку був 2014 рік, власне, він є роком такого, умовно, розлому ставлення до цього наративу, оскільки до того часу, зважаючи на досить позитивне ставлення до Росії, до росіян, а серед, особливо це стосується мешканців Сходу та Півдня, звісно, що ця ідея, вона, в принципі, мала доволі, думаю, високий рівень підтримки. Зараз, звісно, зважаючи на те, що ми маємо війну, ця ситуація значно змінилася, хоча, якщо говорити в регіональних розрізах, то все-таки Схід, особливо Схід і особливо Донбас, він все-таки ще залишається у цьому такому проросійських настроях і ідея єдиного народу, я думаю, що там користується доволі високою підтримкою.
Любомир Мисів з нами на зв'язку, заступник директора соціологічної групи «Рейтинг». І ще, якщо дозволите, таке запитання. Я дивлюся на ті самі, значить, заяви пана Путіна про те, що він каже, що, значить, і оцей новий закон щодо корінних народів, він, значить, такий не спрямований, за словами пана Путіна, він спрямований проти росіян, ну і так далі. Але якщо ми візьмемо просто ситуацію, яка є в Україні, от за багато років, да, 1926 році, наприклад, там в Україні з 29 мільйонів населення 2 мільйони 600 тисяч було росіян, а потім все це цифра збільшується. І за даними останнього перепису населення 2001 року, ну, також багато росіян, набагато більше, да, ніж було це 2,5 мільйона. Але в Росії кількість людей, які ідентифікують себе українцями, вона зменшується. На вашу думку, от що цьому сприяє? Від чого це залежить?
Ну, в першу чергу, якщо ми говоримо про Росію, я думаю, що національна ідентичність саме в Росії дуже залежить від пропаганди, яка відбувається безпосередньо в цій державі, тому заявити, можливо, речі, які суперечать, скажімо, загальній політиці, партії лідера, називаємо тоді так, російського керівництва, є доволі страшно. Тому, тим більше зважаючи на те, що Україна в засобах масової інформації асоціюється з негативом, і ми можемо включити будь-який російський канал і кожні 10 хвилин чути про те, як жити в Україні погано. Тому очевидно, що самоідентифікація мешканців, на самоідентифікацію мешканців це впливає, ну, негативно, і вони, можливо, навіть і бояться визнати себе, скажімо, українцями. Це, скажімо, моя думка. Стосовно України, то тут доволі цікаво, ви зачепили тему, необхідний перепис для того, щоб дійсно встановити, а скільки ж людей дійсно зараз асоціюють себе росіянами. Тому що ситуація у 2001 році, ситуація у 2021 році, вона значно відрізняється. В першу чергу, знову ж таки, ми маємо 7 років війни, і ми не маємо зараз, ну, тобто є окупованими Крим і Донбас, де доволі значно багато людей проживали, які ідентифікували себе росіянами. Тому це було б цікаво. Я думаю, що кількість, власне, тих, хто говорить відкрито про те, що вони належать до російської національності, було б менше. Ну, знову ж таки, з цілком природних причин окупації, і, можливо, також би була зміна самоідентифікації, яка пройшла останніми поколіннями. Тому що все-таки колись, проживаючи в Україні, скажімо, якщо згадаючи радянські часи, ідентифікати себе як росіянина була дещо престижніше, можливо, за цей час вже, аніж українця, якщо говорити так. Можливо, я думаю, що за ці роки вже все-таки ситуація значно змінилася, і тут ми би дуже хотіли, як соціологи, побачити реальний стан справ в Україні з самоідентифікацією національності.
Зрозуміло. Дякую вам. Любомир Мисів, заступник директора соціологічної групи «Рейтинг», був на телефонному зв'язку зі студією Радіо Крим Реалі. Це програма «Кримське питання». Ми повернемося до цієї теми, до цієї ідеї пана Путіна про один народ. «Кримське питання». За кілька секунд повертаємося до цієї теми.
Крим Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Кримський вопрос. С вами Александр Янковский. Слушайте нас на радио Крым Реалии на частоте 648 АМ. 30 июня президент России Владимир Путин во время прямой линии, отвечая на вопрос о том, почему Украина не включена в России в список недружественных стран, сказал, что не считает украинский народ недружественным, убежден в том, что русские украинцы, по сути, представляют собой один народ. А саму Украину назвал страной, в которую введено внешнее управление. Это были слова Путина. Но вот что интересно. Значит, как себя... Вот, окей, значит, если Путин считает украинцев и русских одним народом, это, в принципе, может объяснять, почему в Крыму после оккупации, согласно данным переписи населения 2014 года, проведенного российскими чиновниками, там уменьшилось количество украинцев. Может быть, эти люди, да, записали себя в русскими. Но почему по этим данным этой же российской переписи там уменьшилось количество крымских татар? Неужели политика ассимиляции распространяется в оккупированном Крыму, в том числе и на крымских татар? Этот вопрос я адресую Искандеру Бариеву, главе Меджлиса, извините, главе Крымско-Татарского ресурсного центра и члену Меджлиса крымско-татарского народа. Искандер, приветствую вас.
Добрый день. Добрый день.
Да, мы сегодня говорим вот про эти заявления Путина, но хотелось бы на них посмотреть вот с практической точки зрения. То есть что делает Россия сейчас в Крыму для того, чтобы ассимилировать население, чтобы все стали одинаковым, если такие действия делаются?
Ну, в первую очередь, я хочу обратить внимание на то, о чем вы сказали, про те, скажем, про ту перепись, которую они проводили в 2014 году. Я на самом деле в свое время очень занимался серьезными исследованиями в области, вот как раз таки основываясь на переписи 2001 года, и изучал вот именно процесс, динамику демографическую именно в Украине. Я вам скажу следующее, что, конечно же, определенное количество людей, но мы же понимаем, что после развала Советского Союза были люди больше с советской идентичностью, нежели с украинской, либо российской, или русской идентичностью. И понятно, что когда мы говорим о близких все-таки народах между собой, как украинцев и русских, я имею в виду там по языку, по религии и так далее, то однозначно по данным, опять же, демографов украинских на момент переписи 2001 года, тогда проводилась аналитика, и 5%, на 5% украинцев в Украине увеличилось, стало больше. Это связано, конечно же, с восприятием, да, со своей, с восприятием на то, к какой стране они себя относят. Что касается крымских татар, то перепись 2001 года, конечно, был это очень важный такой вот процесс для крымских татар, потому что там были очень интересные цифры, что крымско-татарским языком родным считали там порядка 524 тысяч, а всего крымских татар в соответствии с этой переписью 243 тысячи человек. И что самое интересное, я искал, почему же такая разница, потому что, ну как это так, возможно, это ошибки. Нет, оказалось, это не ошибки, и я вышел, скажем, сделал выводы следующие. Кстати, я нашел, что ижевцы считают, хотя это финно-угорский народ, проживающий в Крыму, считают родным крымско-татарский. Я думаю, что чисто с политической стороны, скажем, смешанные семьи, дети из крымско-татарского, с крымскими татарами, они больше называли родным язык крымско-татарский, таким образом демонстрируя солидарность, да, вот именно тем народом, с кем они связали свою будущую жизнь. Что касается 2000... Я, конечно, очень ждал перепись 2011 года для того, чтобы посмотреть динамику с учетом там и среднего возраста населения крымского и так далее, рождаемости, смертности и так далее. Но 2014 год, почему мы говорим об уменьшении украинцев и уменьшении крымских татар? Ну, во-первых, мы тогда призывали не участвовать в переписи Российской Федерации, которую проводят оккупанты.
В 2014 году, да, вы имеете в виду?
Да, в 2014 году, и на самом деле многие крымские татары просто игнорировали данную перепись, это во-первых. Во-вторых, ну, насколько я знаю, я был в то время, находился там, мы активно проводили работу с нашими соотечественниками, они уже начинали переписывать из тех украинских источников, которые были. И понятно, что верить тем данным, которые даются в рамках так называемой переписи 2014 года, конечно же, верить нельзя, потому что там с кем-то они говорили по телефону, кому-то они приходили домой, а кому-то не приходили вообще.
Окей, но тем не менее, Эскандар Бариев, с нами на связи глава крымско-татарского ресурсного члена, член Межлиса крымско-татарского народа. Тем не менее, на ваш взгляд, предпринимает ли Россия шаги по ассимиляции не только украинцев, но и крымских татар, или же нет? В отношении крымских татар, нет в Крыму.
Да, дело в том, что это российская политика вообще в самой России. И подобная политика проводится, конечно же, и по отношению к другим народам Российской Федерации. Что касается оккупированного Крыма, то, конечно же, можно сказать о том, что украинцы, они более легко могут подвергнуться ассимиляции, потому что, опять же, мы знаем специфику Крыма, когда он был все-таки более русскоязычным, нежели украиноязычным, даже в период контроля Украины над Крымом. Во-вторых, все-таки сам срез населения крымского, даже будь то украинцы это или русские, а все-таки там больше были, ну, скажем, просоветского мышления люди. И понятно, что это как раз-таки российская оккупация очень сильно может повлиять на то, что ассимиляция украинцев может ускориться. Что касается крымских татар, конечно же, проводится та политика, которую ведут оккупанты в Крыму, это и уменьшение классов, уменьшение на родном языке, уменьшение школ, скажем, всяческие действия, направленные на то, чтобы крымские татары ассимилировались. Поэтому с нашей стороны предпринимается все, чтобы самое главное сохранить идентичность. И, кстати, вот те действия, которые могут проводиться на территории Украины материковой, именно украинской властью и парламентом, они дают очень важные посылы для сохранения идентичности.
Вы сейчас говорите о принятии, вот недавнем, вчерашнем принятии закона, конечно, о коренных народах.
Конечно, тот закон, за который было проголосовано, проголосовала Верховная Рада, мы теперь ждем подписи президента, конечно же, это очень важный посыл для сохранение идентичности коренных народов, в первую очередь крымских татар, крымских крымчаков. Ну и, конечно же, это очень важный посыл для украинцев, проживающих в Крыму. И насколько это имеет на самом деле важное значение для Украины в целом, мы как раз-таки увидим в ближайшее время. Об этом мы еще говорили в 2014 году, когда просили, инициировали как можно быстрее принять подобный закон.
Понятно, спасибо вам. Искандер Бариев, глава Крымско-Татарского ресурсного центра и член Межлиса Крымско-Татарского народа, на телефонной связи был со студией радио «Крым Реалии». Мы вернемся в студию. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на 648 АМ. Продолжаем эту интересную тему.
В Криму слухай цілодобово Радіо Крим Реалії на 648 АМ.
Сегодня обсуждаем заявление Владимира Путина во время прямой линии. Он, отвечая на вопрос о том, почему Украина не включена в Россию в список недружественных стран, сказал, что не считает украинский народ недружественным, убежден в том, что русские и украинцы, по сути, представляют собой один народ. И пообещал даже статью написать о взаимоотношениях русского и украинского народа. На самом деле, не в первый раз господин Путин говорит, вот эту идею он выдвигает. Например, 24 июня 2014 года, тогда российский президент Владимир Путин тоже говорил о том, что он будет защищать русских на Украине, эту часть украинского народа, который чувствует себя свою неразрывную, не только этническую, но и культурную, языковую связь с Россией, чувствует себя частью широкого русского мира. Мы, конечно, будем не только внимательно следить, но и соответствующим образом реагировать. Надеюсь, что вооруженные силы для этого не потребуются, сказал тогда Владимир Путин. Это было 24 июня 2014 года. Еще, значит, господин Путин очень, ну, назовем это так, ну, можно сказать, нервно, да, но отреагировал просто неспокойно на принятие Украиной законопроекта о коренных народах Украины. Давайте послушаем, вот что сказал Путин по поводу этого закона.
Где русский народ объявляется некоренным на этой территории. Ну, это вообще просто уму непостижимо. Это, понимаете, испокон веков здесь жили русские люди, теперь они объявляются там некоренными. Что это так? К чему это приведет? Это приведет к тому, что часть людей может уехать. Но куда ехать-то? Квартира, значит, работа и так далее. Тогда будут вынуждены переписываться, что они чувствуют себя людьми второго сорта. Это приведет сокращению общего числа русских. Это, знаете, сопоставимо так по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового поражения. Это серьезное дело. Выдавливают русский язык из практической жизни реально.
Вот в том числе и из нашего эфира, наверное, выдавили просто. Простите, но как бы, ну, невозможно, ну, а что приходит, а что делать? Вот приходится всерьез обсуждать эти заявления Владимира Путина. Почему? Потому что, да, если бы это бы просто сказал какой-то блогер там, не знаю, в Ютьюбе, ну, вот сказал и сказал. А здесь же, ну, это руководитель ядерного государства, за которым всегда за такими словами действуют потом какие-то, следуют какие-то действия. И вот когда Путин говорит, что этот закон, который про коренные народы, он был принят против русских, то он, ну, говорит абсолютную, надо сказать, мягко говоря, неправду. Потому что в этом законе нет ни про русских, ни про украинцев. В этом законе есть про крымских татар, про караимов и про крымчаков. И аналогичный закон, да, вот есть он и на территории, собственно, России, тоже про... Он, правда, называется там по-другому, про малочисленные народы, там подпадают не все этносы в России, но есть особые права вот у малочисленных коренных народов и на территории, собственно, России. Поэтому не против России, этот, не против русских на территории Украины был принят этот закон. Далее будем говорить с Гульнарой Абдуллаевой, крымским историком. Гульнара, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, мы сегодня обсуждаем слова Путина по поводу, ну, в частности, он, конечно, говорил о том, что вот русские и украинцы – это один народ. Это с одной стороны. С другой стороны, он тут говорит, что вот этот закон о коренных народах, который принят в Украине, он направлен против русских. Вот, может быть, вы еще объясните, что он не направлен против русских?
Ну, понятно, что он не может быть направлен против русских, потому что он совершенно их и не касался. Извините меня, но у русского народа есть своя родина Россия, и она большая. Если он так переживает за места работы и проживания, то он, как президент своей страны, должен был бы обеспечить русским. А мы же не будем говорить о том, что со времен Российской империи, когда она оккупировала буквально Украину или побережье, и правобережье, а в советское время так вообще полностью оккупировала, а мы же не будем говорить, что они насильственно завозили сюда своих людей и делали их искусственно коренными, ну, в кавычках. А вот, то есть, если он так слишком печется о своем народе, он просто должен заглянуть немножко в историю и почитать, как на самом деле все и было. Но он этого делать не будет, потому что это умышленная политика сначала Российской империи, потом Советского Союза, и сегодня наследницей всех этих двух стран, конечно же, становится Россия.
А вот, кстати, поэтому... на ваш взгляд, господин Путин, он сейчас вот эту взял риторику о том, что русские и украинцы один народ. Вот что дальше будет за этим? То есть какое-то, не знаю, идеологическое нагнетание всего этого концепта, и потом во что оно может все вылиться?
Скорее всего, все то, что вы перечислили, это может быть, это будет проталкиваться, в любом случае эта политика будет проталкиваться о том, что это один и тот же самый народ. На самом деле мы прекрасно понимаем, что это не так, потому что украинцы и русские – это совершенно отдельные народы, у них принимали участие в этногенезе совершенно разные народы. Поэтому, но я думаю, что от России, конечно, придется ожидать... Ну, не знаю еще каких поворотов, потому что они любят переписывать свою историю, и они будут нам насаждать то, что это будет один народ, они будут говорить, что Украина – это часть России, это будет продолжаться и продолжаться до тех пор, пока в головах, не знаю, там, российской интеллигенции или все-таки правительство что-то не перемкнет, или не поменяется власть, не поменяется их риторика. Но на это уйдет не один год и, наверное, не одно столетие даже. Я, конечно, говорю столетия, но, скорее всего, десятилетия все-таки. Я надеюсь на это, что это произойдет все-таки в ближайшее время, что самосознание какое-то у них проснется, что все-таки понимать и уважать те народы, которые все-таки соседи, потому что это же не только Украины касается, это касалось всех завоеванных стран, это касалось и той же Польши, и Прибалтики, и Крыма, и Кавказа. Народов, когда завоевывали, везде насаждали свое, везде говорили, что старший брат русский, везде насаждался русский язык. Мы знаем, что в 1863 году был Валуевский циркуляр тайный, который запрещал литературу на украинском языке, а, собственно, и запрещал украинский язык. Мы знаем, что это происходило в Крыму, когда запрещались.
А вот, кстати, да, если можете более подробно рассказать нашим слушателям и зрителям вот об этой политике не нынешней, да, а вот то, что происходило, может быть, немножко раньше, предыстория, как это происходило в Крыму после первой российской аннексии Крыма?
Но то, что творилось, это, конечно, просто на самом деле для современного человека это считается нонсенс, потому что когда пришла туда Россия, естественно, они пытались не только там на язык влиять, они пытались на религию влиять, да, они пытались самим уже мусульманам говорить, как им молиться и тому подобное. И естественно, что в данном случае здесь уже запрещался, это было постепенное запрещение крымско-татарского языка, потому что им невыгодно было насилие явление, которое через школы могло влиять на национальное самосознание народа даже спустя 50-100 лет. И был действительно приказ, даже от 1910 года уже официальный приказ, когда должны были закрывать ружье школы, национальные школы с преподаванием на крымско-татарском языке, потому что мектебы еще позволяли, потому что там было более религиозное обучение, которое не влияло там на самосознание, на политику в государстве, а вот школы ружье, где уже преподавали более такие обширные предметы, как точные науки, гуманитарные, вот это, конечно же, российским властям на тот момент не нравилось, потому что они считали, что проявляется, возрождается самосознание народа. И это, конечно, для них был самый большой удар. То есть они в этом углядывали сепаратизм, они не угля... национализм и тому подобное. То есть для них являлось это... угрозой, да, для их государства, и поэтому им невыгодно было, чтобы дети обучались на своем родном языке и знали что-то больше. То есть им было важно воспитывать население, чтобы, необразованное, да, чтобы которым было легче управлять. И вот эта политика была направлена не только в Крыму, эта политика проходила практически на всей территории, которую завоевывала Российская империя. И вот, собственно говоря, и происходило то, что люди лишались образования, то есть лишались в отдаленных селах, естественно, уже не было ружье, но тем не менее, благодаря именно культурные прослойки крымских татар, интеллигенции, потому что эта идея была Гаспринского в первую очередь, ружье и образование как можно больше давать народу, и его последователям, Асану Сабряевазову и многим другим впоследствии. И, конечно же, им все равно удалось в городах проталкивать свою идею. Но уже на всей территории полуострова, в отдаленных селах, конечно же, школы, к сожалению, закрывались. И политика вот этой ассимиляции, она, к сожалению, проходила. Но не такими темпами и не так, как бы хотелось Российской империи на тот момент. К сожалению, потом это начало происходить уже после революции 1917 года. Вроде бы был такой подъем национального самосознания. И уже после 20-х годов опять все так потихонечку начинало нивелировать к тому, чтобы опять-таки ограничивали именно на крымско-татарском языке, хотя как бы там национальный язык оставался крымско-татарский официально, но тем не менее все равно не на таком прямо официальном уровне, но все равно политика государства СССР на тот момент все равно вела к тому, чтобы как можно меньше шло общение на крымско-татарском языке. И сегодня, к сожалению, мы наблюдаем ту самую ситуацию, когда крымско-татарский народ в большинстве своем знает бытовой язык крымско-татарский, а в меньшем случае знает литературный язык.
Понятно, понятно, спасибо вам. Гульнара Абдуллаева, крымский историк, была на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Это программа «Крымский вопрос», с вами Александр Янковский. Ну и еще одна цитата. Не только господин Путин говорит о том, что там русские и украинцы – это один народ, и вот в последнее время, особенно после оккупации Крыма 2014 года, он это повторяет. Господин Лавров, это руководитель Министерства иностранных дел России, он написал 28 июня 2021 года такую статью о праве, правах и правилах. Это была опубликована эта статья в журнале «Россия в глобальной политике». И одна цитата из этого материала. «Россия обвиняет в агрессивной политике в ряде регионов, фактически выдавая за таковую линию Москвы на противодействие ультрарадикальным и неонацистским тенденциям в политике соседних стран, которые подавляют права русских, как и других национальных меньшинств, выкорчевывают русский язык, образование и культуру». Также они говорят, также господин Песков, например, это вот уже после пресс-конференции господина Путина, после этой его прямой линии, он тоже, говорит о том, что там большая трагедия Украины заключается в том, что молодое поколение там в настоящее время воспитывается в духе ненависти к России, в духе ненависти к русским, это большая ошибка. И Песков напомнил, о том, что украинский народ не является для россиян недружественным, это наш братский, дружественный нам народ. И тут я уже запутался, да, потому что Путин считает, что это вообще один народ, а Песков, его пресс-секретарь, что это братский, дружественный им народ. Ладно, мы сегодня пытаемся понять, к чему все это приведет, до чего все это призведе. Далее будем говорить с Андрієм Щекуном, представником Краевой Рады Украинцев Крыму. Андрію, вітаю вас.
Доброго дня.
Андрію, чи є можливість у українців Криму залишитися українцями, на вашу думку?
Звісно, що є можливість. Ми пережили, скажімо так, тоталітарний режим Радянського Союзу, і українці вистояли і залишилися. Тому і переживемо путінський режим і окупацію Криму, і українці вистоять. І це треба вірити неодмінно.
Угу. Зрозуміло. Крім віри, які потрібні практичні заходи? Не знаю, освіта українською мовою, просто виїзд на материкову Україну і здобуття вищої освіти українською мовою. Як українці Криму можуть залишитися українцями?
Ну, в Криму практично все знищено. Ви ж самі розумієте, неодноразово ми в Кримреаліях висвітлювали цю тему. Скільки знищено класів, скільки знищено шкіл, скільки знищено етнічних культурних закладів, скільки знищено музеїв. На сьогоднішній день постає питання знищення культурної спадщини. Все-все робиться для того, щоб знищити українську ідентичність в Криму і щоб не було присутнього взагалі українського духу, скажімо так. Але, можливо, завжди є. Важливо державній політиці України, громадські інституції, правозахисникам не полишати українців Криму, які проживають на окупованих територіях, наодинці з цими викликами. Тому дуже багато робиться і дуже багато буде робитися для того, щоб підтримати і захистити тих етнічних українців. І тому Крива Рада українців Криму саме покликана це робити. І на сьогоднішній день дуже багато вже робиться в цьому плані і намагається притягнути до відповідальності тих осіб, які вчинюють такі дії по знищенню українців в Криму. Ми, особисто наша Краєва Рада українців Криму, здійснюємо моніторинг, що відбувається на тимчасово окупованій території, фіксуємо, документуємо і передаємо державним органам влади, правоохоронним органам влади України і намагаємося от зараз на міжнародному рівні актуалізувати тему по знищенню української ідентичності українців Криму, і щоб винести це питання на міжнародний саміт Кримської платформи. Тому головне діяти і, скажімо так, давати свій поштовх і можливості, всі свої використовувати можливості для того, щоб захистити, щоб українці залишилися в Криму українцями.
Дякую вам, Андрій Щекун, представник Краєвої Ради українців Криму, включився до нас в ефір. Це програма «Кримське питання», з вами Олександр Інковський. Ну і нагадаю, знаєте, це не резюме, але не самарі таке, а просто нагадаю, про що ми говорили, чому ми про це говорили. 30 июня президент Росії Владимир Путін во время прямой лінії відповідає на вопрос о том, почему Украина не включена в России в список недружественных стран, сказал, что не считает украинский народ недружественным. Убежден в том, что русские украинцы, по сути, представляют собой один народ, а саму Украину назвал страной, в которой введено внешнее управление. Он также пообещал написать статью о взаимоотношениях русского и украинского народов. Президент Украины Владимир Зеленский отверг мнение российского президента Владимира Путина о том, что русские украинцы – это один народ. «Мы точно не один народ», – это цитата. «Были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной Думой развивался желто-голубой флаг», – сказал Зеленский в интервью агентству «Интерфакс Украина». Это интервью было опубликовано днем позже, 1 июля. Зеленский сказал, что у каждого из нас свой путь, но согласился с тем, что у Украины и России, цитирую, общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии. И возможно, что что-то общее у нас будет в будущем, если еще не поздно остановить тотальное разделение между нашими странами. Конец цитаты. По мнению украинского президента, цель Украины и России, хотя народы этих стран и разные, должна быть одна – закончить войну на Донбассе, вернуть Украине ее территории. По мнению президента Украины, сам Владимир Путин по отношению к Украине находится под влиянием им же самим созданной пропаганды. Вот об этом мы сегодня и говорили. А этой концепции с точки зрения Путина, что украинцы и русские – это один народ, и о том, почему это не так с точки зрения науки, вы услышали на самом деле авторитетное мнение экспертов. Почему так произошло? Почему господин Путин, говоря о, допустим, восстановлении том, что разрушение и крах там, Советского Союза, он считает одним из самых величайших катастроф 20 века, почему он на этой пресс-конференции говорит о том, что восстановление там, Советского Союза, он против вообще восстановления Союза? Какие-то постоянно такие очень противоречивые делает заявления. Говорит о том, что это будет размывать там, ну, в общем, как бы этническую, как бы этническое ядро России, если будет такой создан российский... Новый Советский Союз. С другой стороны, говорит о том, что русские и украинцы – это один народ, это слова господина Путина. То есть для него кто-то, видимо, более важен, кто-то менее важен в этом Советском Союзе, о котором он так постоянно напоминает, что это такая была большая... большая трагедия. Ну, и еще, значит, в завершение. Я вот смотрю данные социологического опроса, это еще 2017 год, вот количество граждан Украины, которые считают себя украинцами по национальности, тогда, в 2017 году, составляло 90,6% населения. Это, на это указывали данные большого соцопроса, проведенного ведущими социологическими центрами страны, КМИС, Рейтинг Социс, а также центром имени Разумкова. Не было вот тут такого опроса населения с 2001 года, поэтому берем такую социологию. Программа «Крымский вопрос». Александр Янковский. Прощаюсь с вами. Услышимся в понедельник.